На другое утро, когда Нежданов проснулся, он не только не почувствовал никакого смущения при воспоминании о том, что произошло накануне, но, напротив, он исполнился какой-то хорошей и трезвой радостью, точно он совершил дело, которое по-настоящему давно следовало совершить. Отпросившись на 2 дня у Сипягина, который согласился на его отлучку немедленно, но строго, Нежданов уехал к Маркелову. Перед отъездом он успел свидеться с Марианной. Она тоже нисколько не стыдилась и не смущалась, глядела спокойно и решительно, и спокойно говорила ему «ты». Волновалась она только о том, что он узнает у Маркелова, и просила сообщить ей все. «Это само собой разумеется», — отвечал Нежданов. «И в самом деле, — думалось ему, — чего нам тревожиться? В нашем сближении личное чувство играло роль второстепенную, а соединились мы безвозвратно во имя дела». Да, во имя дела. Так думалось Нежданову, и он сам не подозревал, сколько было правды и неправды в его думах. Он застал Маркелова в том же усталом и суровом настроении духа. Пообедавши кое-как и кое-чем, они отправились в известном уже нам Тарантасе, вторую престижную, очень молодую, и не бывавшие еще в упряжке лошадь взяли на прокат у мужика, Маркеловская еще хромала, на большую бумагопредельную фабрику купца Фалеева, где жил Соломин. Любопытство Нежданова было возбуждено, ему очень хотелось поближе познакомиться с человеком, о котором в последнее время он слышал так много. Соломин был предупрежден, как только оба путешественника остановились у ворот фабрики и назвались, их немедленно провели в невзрачный флигелек, занимаемый механиком-управляющим. Сам он находился в главном фабричном корпусе. Пока один из рабочих бегал за ним, Нежданов и Маркелов успели подойти к окну и осмотреться. Фабрика, очевидно, была в полном расцветании и завалена работой. Отовсюду несся бойкий гам и гул непрестанной деятельности. Машины пыхтели и стучали, скрипели станки, колеса жужжали, хлюпали ремни. Катились и исчезали тачки, бочки, нагруженные тележки, раздавались повелительные крики, звонки, свистки, торопливо пробегали мастеровые в подпоясанных рубахах с волосами, прихваченными ремешком, рабочие девки в ситцах, двигались запряженные лошади. Людская тысячеголовая сила гудела вокруг, натянутая как струна. Все шло правильно, разумно, полным махом. Но не только щегольства или аккуратности, даже опрятности не было заметно нигде и ни в чем. Напротив, всюду поражала небрежность, грязь, копоть, там стекло в окне разбито, там облупилась штукатурка, доски вывалились, зевает настежь растворенная дверь. Большая лужа, черная, с радужным отливом гнили, стоит посреди главного двора. Дальше торчат груды разбросанных кирпичей, валяются остатки рогож, циновок, ящиков, обрывки веревок, шершавые собаки ходят с подтянутыми животами и даже не лают. В уголку под забором сидит мальчик лет 4 с огромным животом и взъерошенной головой, весь выпачканный в саже. Сидит и безнадежно плачет, словно оставленный целым миром. Рядом с ним, замаранная той же сажей, свинья, окруженная пестрыми поросятами, пожирает капустные кочерышки. Дырявое белье болтается на протянутой веревке, а какой смрад, какая духота всюду. Русская фабрика, как есть, не немецкая и не французская мануфактура. Нежданов глянул на Маркелова. «Мне столько натолковали об отменных способностях Соломина», — начал он, «что, признаюсь, меня весь этот беспорядок удивляет, я этого не ожидал».
«Беспорядка тут нет», — отвечал угрюмо Маркелов, — «а неряшливость русская. Все-таки миллионное дело. А ему приспосабляться приходится и к старым обычаям, и к делам, и к самому хозяину. Вы имеете понятие о Фалееве?»
«Никакого».
«Первый по Москве алтынник. Буржуй, одно слово». В эту минуту Соломин вошел в комнату. Нежданову пришлось разочароваться в нем так же, как и в фабрике. На первый взгляд Соломин производил впечатление чухонца или, скорее, шведа. Он был высокого роста, белобрыс, сухопар, плечист. Лицо имел длинное, желтое, нос короткий и широкий, глаза очень небольшие, зеленоватые, взгляд спокойный, губы крупные и выдвинутые вперед, зубы белые, тоже крупные, и раздвоенный подбородок, чуть-чуть обросший пухом. Одет он был ремесленником, кочегаром. На туловище старый пиджак с отвислыми карманами, на голове клеенчатый помятый картуз, на шее шерстяной шарф, на ногах дегтярные сапоги. Его сопровождал человек лет 40 в простой чуйке с чрезвычайно подвижным цыганским лицом и черными, как смоль, пронзительными глазами, которыми он, как только вошел, так разом и окинул Нежданова. Маркелова он уже знал. Звали его Павлом, он слыл фактотумом Соломина. Соломин подошел не спеша к обоим посетителям, даванул молча руку каждого из них своей мозолистой костлявой рукой, вынул из стола запечатанный пакет и передал его тоже молча. Павлу, который тотчас и вышел вон из комнаты, потом он потянулся, крякнул, сбросил картуз с затылка долой одним взмахом руки, присел на деревянный крашеный стульчик и, указав Маркелову и Нежданову на такой же диван, промолвил: «Прошу». Маркелов сперва познакомил Соломина с Неждановым, тот ему снова даванул руку. Потом Маркелов начал говорить о деле, упомянул о письме Василия Николаевича. Нежданов подал это письмо Соломину. Пока он читал внимательно и не торопясь, переводя глаза со строки на строку, Нежданов глядел на него. Соломин сидел близ окна. Уже низкое солнце ярко освещало его загорелое, слегка вспотевшее лицо, его белокурые запыленные волосы, зажигая в них множество золотистых точек. Его ноздри подрыгивали и раздувались во время чтения, и губы шевелились, как бы произнося каждое слово, но он держал письмо крепко и высоко обеими руками. Все это, бог ведает почему, нравилось Нежданову. Соломин возвратил письмо Нежданову, улыбнулся ему и опять принялся слушать Маркелова. Тот говорил, говорил и умолк, наконец. «Знаете ли что?» — начал Соломин, и голос его, немного сиплый, но молодой и сильный, тоже понравился Нежданову. «У меня здесь не совсем удобно. Поедемте-ка к вам, до вас всего 7 верст. Ведь вы в Тарантасе приехали?»
«Да».
«Ну, места мне будет. Через час у меня работы кончаются, и я свободен, мы и потолкуем». «Вы тоже свободны?» — обратился он к Нежданову.
«Да послезавтра. И прекрасно.
Мы вот заночуем у них. Можно будет, Сергей Михайлович?»
«Что за вопрос? Конечно, можно».
«Ну, я сейчас. Дайте только пообчиститься немного».
«А как у вас на фабрике?» — значительно спросил Маркелов.
Соломин глянул в сторону. «Мы потолкуем», — промолвил он вторично.
«Погодите-ка, я сейчас. Я кое-что забыл».
Он вышел. Если бы не хорошее впечатление, которое он произвел на Нежданова, тот бы, пожалуй, подумал и даже, быть может, спросил бы у Маркелова, уж не отлынивает ли он. Но ему ничего подобного в голову не пришло. Час спустя, в то время, когда из всех этажей громадного здания по всем лестницам спускалась и во все двери выливалась шумная фабричная толпа, тарантас, в котором сидели Маркелов, Нежданов и Соломин, выезжал из ворот на дорогу.
«Василий Федотович, действовать!» — закричал Соломину напоследок Павел, проводивший его до ворот.
«Попридержи!» — отвечал Соломин.
«Это насчет одной ночной операции», — пояснил он своим товарищам. Приехали они в Борзенково, поужинали, больше приличия ради, а там запылали сигары, и начались разговоры, те ночные, неутомимые русские разговоры, которые в таких размерах и в таком виде едва ли свойственны другому какому народу. Впрочем, и тут Соломин не оправдал ожиданий Нежданова. Он говорил замечательно мало, так мало, что почти, можно сказать, постоянно молчал, но слушал пристально, и если произносил какое-либо суждение или замечание, то оно было и дельно, и веско, и очень коротко. Оказалось, что Соломин не верил в близость революции в России, но, не желая навязывать свое мнение другим, не мешал им попытаться
и посматривал на них не издали, а сбоку. Он хорошо знал петербургских революционеров и до некоторой степени сочувствовал им, ибо был сам из народа, но он понимал невольное отсутствие этого самого народа, без которого ничего ты не поделаешь, и которого долго готовить надо, да и не так, и не тому, как те. Вот он и держался в стороне, не как хитрец и веляка, а как малый со смыслом, который не хочет даром губить ни себя, ни других. А послушать, от чего не послушать, и даже поучиться, если так придется. Соломин был единственный сын дьячка, у него было 5 сестер, все замужем за попами и дьяконами, но он, с согласия отца, степенного и трезвого человека, бросил семинарию, стал заниматься математикой и особенно пристрастился к механике, попал на завод к англичанину, который полюбил его как сына и дал ему средства съездить в Манчестер, где он пробыл 2 года и выучился английскому языку. На фабрику московского купца он попал недавно, и хотя с подчиненных взыскивал, потому что в Англии на эти порядки насмотрелся, но пользовался их расположением, свой, дескать, человек. Отец был им очень доволен, называл его обстоятельным и только жалел о том, что сын жениться не желает. В течение ночного разговора у Маркелова Соломин, как мы уже сказали, почти все молчал, но когда Маркелов принялся толковать о надеждах, возлагаемых им на фабричных, Соломин по своему обыкновению лаконически заметил, что у нас на Руси фабричные не то что за границей, самый тихоня народ. «А мужики?» — спросил Маркелов. «Мужики? Кулаков меж ними уже теперь завелось довольно, и с каждым годом больше будет. А кулаки только свою выгоду знают, остальные — овцы, темнота». «Так где же искать?» — Соломин улыбнулся. «Ищите и обрящите». Он почти постоянно улыбался, и улыбка его была тоже какая-то бесхитростная, но не безотчетная, как и весь он. С Неждановым он обходился особенным образом. Молодой студент возбуждал в нем участие, почти нежность. В течение того же ночного разговора Нежданов вдруг разгорячился и пришел в азарт. Соломин тихонько встал и, перейдя своей развалистой походкой через всю комнату, запер открывшееся за головой Нежданова окошко. «Как бы вы ни простудились», — добродушно промолвил он в ответ на изумленный взгляд оратора. Нежданов стал расспрашивать его о том, какие социальные идеи он пытается провести в уверенной ему фабрике, и намерен ли он устроить дело так, чтобы работники участвовали в барыше. «Душа моя», — отвечал Соломин, — «мы школу завели и больницу маленькую, да и то патрон упирался, как медведь». Раз только Соломин рассердился не на шутку и так ударил своим могучим кулаком по столу, что все на нем подпрыгнуло, не исключая пудовой гирьки, приютившейся возле чернильницы. Ему рассказали о какой-то несправедливости на суде, о притеснении рабочей артели. Когда же Нежданов и Маркелов принимались говорить, как приступить, как привести план в действие, Соломин продолжал слушать с любопытством, даже с уважением, но сам уже не произносил ни слова. До 4 часов длилась эта их беседа. И о чем они не перетолковали. Маркелов, между прочим, таинственно намекнул на неутомимого путешественника Кислякова, на его письма, которые становятся все интереснее да интереснее. Он обещал показать Нежданову некоторые из них и даже дать ему на дом, так как они очень пространные и писаны не совсем разборчивым почерком. Да и сверх того, в них много учености. И даже стихи попадаются, но не какие-нибудь легкомысленные, а с социалистическим направлением. От Кислякова Маркелов перешел к солдатам, к адъютантам, к немцам, договорился, наконец, до своих артиллерийских статей. Нежданов упомянул об антагонизме Гейне и Берне, о Прудоне, о реализме в искусстве. А Соломин слушал, слушал, вникал, покуривал. И, не переставая улыбаться, не сказав ни одного остроумного слова, казалось, лучше всех понимал, в чем состояла, собственно, вся суть. Упомянул об антагонизме Гейне и Берне, В 1840 году Генрих Гейне выпустил брошюру «Людвиг Берне», в которой оспаривал взгляды на искусство и политику мелкобуржуазного критика и публициста Людвига Берне и высмеивал псевдореволюционное фразерство его последователей. Пробило 4 часа, Нежданов и Маркелов едва держались на ногах от усталости, а Соломин хоть бы в одном глазе. Приятели разошлись, но прежде было сообща положено на следующий день отправиться в город к староверу-купцу Галушкину для пропаганды. Сам Галушкин был очень ретив, да и обещал прозелитов. Соломин высказал было сомнение, стоит ли посещать Галушкина, однако потом согласился, что стоит.